Восток, Запад. Непридуманная история.
Начинается программа, еженедельная программа «Восток-Запад. Непридуманные истории». Сегодня поговорим, начнем, надеюсь, длинный, долгий разговор, который затянется не на одну программу, о разных страхах, которые присущи людям разных национальностей, культур, религий, образования, ну и так далее. Сегодня очень существенная вещь, страх, который присущ только людям. Вот, никто не боится будущего, кроме людей. Живут животные гораздо меньше, многие гораздо хуже, но при этом от чего они избавлены? От страха смерти, от страха будущего и так далее, и так далее. Вот в этом их пожалел Создатель, любящий Бог. Ну, нас не пожалел. И даже более того, написано, что люди будут издыхать от страха грядущей бедствия. Не от самих бедствий, не от землетрясений, не от мора, не от войны, не от чего угодно, не от глада, от голода, а от страха грядущей бедствия. Я, как человек, подверженный различным тревожным состояниям, на себе немножко уже это ощущаю, ну и, соответственно, хочу об этом же спросить моих соведущих. Из Ярославля попозже подключится Ирина Савинова, сейчас на связи из Питера Михаил Неволин. Боитесь ли вы будущего? Замечаете ли это в своих близких, родных, далеких, в разных странах, где это развито, а где, в общем-то, люди живут барабир. Ну и что будет, то и будет. На авось, да небось. Пожалуйста, Михаил Неволин.
Здравствуйте. Ну, боюсь ли я? Не знаю. Наверное, боюсь. Не скажу, что там это какой-то панический страх, но какие-то вещи, конечно, пугают. Ну, у всех они, конечно, эти страхи очень разные. Действительно, если мы говорим про людей, ну, они отличаются, да, вот там, как в Евангелии сказано, птицы небесные не сеют, не жнут, там вроде не заботятся. Хотя, в принципе, вот так, если со стороны на них смотреть, вроде как они все время в трудах, потому что обеспечивают себе это будущее, себе там или своих птенцов. А другой вопрос, что все это, если мы говорим о зверях, там, о птицах, то это все на уровне каких-то инстинктов, там, ну, я не знаю, там, изменилась температура воздуха, пора там, перелетать куда-нибудь в другой край. Прилетели на место, ага, надо там завести птенцов, и чтобы беспокоиться, чтобы не сожрали хищники, надо как-то найти там место такое, чтобы укрыть. Чтобы... Ну, как-то опять это страх такой там довольно природного, что ли, характера. Там, боится там, я не знаю, заяц, или как там в песне, нам все равно, там зайцы поют. Да, на самом-то деле они боятся постоянно, но опять это не страх о будущем, это скорее такой повседневный. То есть его не столько волнует там, съедят ли его волки или там лисы, прошу прощения, где-нибудь там через год или два, он и вообще не понимает, наверное, что такое время и сезоны. Он, главное, что вот ему до ночи дожить, или вот сейчас бы его не сожрали, и все хорошо. То есть это такой инстинкт выживания. А вот это животное. Вот у нас-то, конечно, не так. Ну, мы как раз начинаем задумываться с какого-то времени, да, вот эти страхи, они не сначала, но с детства, я не знаю, может быть, и есть какие-то там страхи, да, но они какие-то такие очень наивные. Я помню, меня, ну, страшила школа, потому что я не знал, что это такое, да, вот все время все говорят, вот пойдешь в школу, что за школа, я там представления не имею. И я, конечно, так побаивался, потому что такое там, я привык тут сам себе хозяин дома, там, а тут какая-то школа, ну, а эти страхи буквально такие, они просто неизвестность, и, ну, это даже не страх, а такое, ну, некоторое волнение. А вот потом уже начинаются страхи реально. Причем, чем вот как-то дальше, тем это вот как-то будущее все больше и больше страшит. Ну, иногда даже вот так получается, когда есть какой-то повод реально, да, вот особенно в молодости, мы не боимся будущего. А вот... Потом вдруг, когда, ну, вроде бы, что тут уже бояться-то, уже все тут, сидишь себе спокойно, сиди на печи, грейся, что называется, а ты что-то все тебя беспокоит, а как же завтра, а что там будет, а вот инфляция, а вот там какое-то международное положение. Вот так, вспоминая по молодости, что я там вытворял, да, там, когда мне было лет 20, там, 25, я вообще, не знаю, никогда бы не решился, потому что там, ну, как-то страшно все это, меня бы это пугало, и как я на это решился, неизвестно, чем это могло закончиться, но тогда как-то все это, ну, и несерьезно воспринималось. А вот сейчас уже действительно начинаешь так вот что-то такое побаиваться. И, конечно, и за себя, там, и за близких, и постоянно вот себя ловишь на том, что вот как-то вот стал... Ну, не знаю, пуглив, что ли, больше, или нерешительность какая-то такая, вызванная страхом. Вот это я у себя точно замечаю.
если говорить такими общими категориями, то страх будущего – это опасение неизвестности. Дело в том, что мы не боимся прошлого, поскольку оно совершенно известно. Мы почти не боимся настоящего, потому что что-то мы можем прогнозировать, ну вот на расстояние вытянутой руки, что называется. А вот завтрашний день – его мы, бывает, опасаемся, что день грядущий нам готовит. Из-за этого множество всяких безделиков, шарлатанов процветает, и на картах Таро, и других картах гадает, на даму гадает рифовую и так далее, говорят, казенный дом кому. Ну, в общем, это такая очень большой бизнес, я бы сказал. В некотором смысле на этом паразитирует религия. К сожалению, это так. Хотя, почему к сожалению? Павел писал, что иных страхом спасайте. Есть такие люди, которых страх может подвинуть к какому-то правильному поступку, наверное, к более правильным взаимоотношениям с Создателем. И, в общем, из-за ожидаемого события, вот экзамен, например, или смерть, или болезнь, которая вот-вот должна, вроде по моим всем показаниям, меня настигнуть, близости этого события, или хотя бы даже теоретической возможности, мы же все теоретики, особенно русские люди, происходит это вот такая тревожность определенная. Вот. И это ощущает, это снижает ощущение безопасности, провоцирует тревогу и даже фобию, футурофобия, страх будущего. И он связан у людей, только у людей, с базовым человеческим страхом смерти, танатофобией. Всем нам однажды предстоит умереть, это всем известно, но все люди обычно эту, так сказать, возможность не рассматривают. Они исключают из своей жизни морги, кладбища, по возможности, хотя раньше нет, а вот сейчас да, сейчас стараются не отпевать вблизи там, где живет человек, гроб не выставлять, детей на кладбище не возить. То есть в некотором смысле сейчас тантофобия, как ни странно, еще больше, чем была когда-то. И уже она не религиозного свойства. И вот такая тантофобия, страх смерти часто является в возрасте 5-6 лет. Ну, обычно это смерть провоцируется какой-нибудь кошки, собаки, рыбки, там, птички или мамы, или бабушки. Вот бабушек мы чаще всего хороним, бабушек и дедушек. Но у нас в России мало дедушек, больше бабушек. И вот хоронить их, и человек говорит, а ведь я тоже, наверное, умру. Или, по крайней мере, первая такая ранняя тантофобия, мама, ты тоже умрешь? И это целый стресс для ребенка. И вот природа появления этих страхов, наверное, с этого дела и начинается. То есть бояться пустяков – это прекрасно, но ведь есть серьезные вызовы. Есть, в конце концов, пророчество всех религий, что все кончится сожжением, большим бабахом и так далее. То есть религия как раз совершенно здесь не опиум. Она скорее обнажает страхи и доводит их до предела. Не так ли, Михаил?
Я согласен, что религия иногда там доводит какие-то страхи, но она все-таки, религия дает и такую надежду. То есть там всегда во всех религиях все-таки, ну, как правило, подразумевается, что те, кто, ну, вот, последует этому учению и так далее, он все равно, вот, его эти страхи все так или иначе минуют. Но вот действительно есть вот это страх неопределенности. Вот это будущее пугает. Почему? Ну, потому что непонятно, да, вот как... Как говорят, там, лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Вот это, кстати говоря, хорошо используют ну, вот эти всякие продюсеры, режиссеры всяких ужастиков, книг, фильмов. И там обычно как строится сюжет? Там ведь не то, что показывают нечто страшное там, и ужасное, а ты все время в ожидании, что вот сейчас что-то он выйдет, сейчас он появится, вот сейчас этот монстр откуда-то выглянет из-за угла. И вот это как раз наводит еще больший страх. Если бы он сразу, да, там еще думаешь, ну, скорее бы уже он появился там и все. Нет, нет. Иногда, в общем, весь этот ужас-то заключается в том, что так ничего страшного вроде бы и не происходит. Ты все ждешь, 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 там весь взвинченный и вот как-то, так сказать, пугает. Я помню раньше, сейчас как-то я абсолютно равнодушен, но был у меня такой период в жизни, когда я увлекался где-то в 90-е годы, когда только появилась так массово эта вся видеокультура, вот всякие ужастики. Потом как-то мне они поднадоели, но вот интересно, мне как раз всегда больше нравились вот такие, которые вот, ну, такие больше психологические, когда не то, что там какие-то эффекты, там какие-то гигантские пауки там или что-то такое, а ты все время в ожидании чего-то, и вот этот страх такой довольно интересный. Мы действительно с годами, вот я еще раз настаиваю, что с годами мы начинаем бояться больше каких-то глобальных иногда вещей. Вот я вспоминаю своего отца, он ушел из жизни вот, ну, уже несколько лет тому назад, да, там 4 года. И вот он последние годы там, и месяцы даже своей жизни, он говорил вот такие слова, вот, ну я дословно не понял, но смысл такой был, он там вспоминал, что вот его отец, то есть мой дед вот по отцовской линии, он застиг еще Первую мировую войну. А вот мой отец застал кусок Второй мировой, там, правда, в самом конце он уже там поучаствовал. И вот он все время говорил, не дай бог, чтобы вот я застал Третью мировую. Его это, ну, как-то он прям реально вот об этом говорил. Мне тогда это казалось, ну, какая-то ерунда. Что-то нашел тоже тут о чем говорить, что-то обсуждать, это даже как-то нелепо. И это такие серьезные были опасения. А вот сейчас я вижу, что, ну, наверное, вообще-то опасения у него какие-то были. Хотя тогда мне это казалось... Ну, какой-то нелепостью, там, старческим брюзжанием, там, и какая мировая, тоже забил себе голову тут непонятно чем, там, а, в общем, наверное, что-то в этом было даже и такое, ну, рациональный какой-то страх, потому что действительно все, в общем, изменяется, и картина мира меняется, и очень все неопределенное. Ну, есть такие страхи, ну, знаете, здоровые, нормальные опасения, понятно, что когда там что-то вокруг неспокойно, будь то там в мире, в стране, там, или там, ну, где-то с моими близкими, естественно, там я начинаю бояться, да, вот там, ну, что-то случилось, да, там человек попадает... под машину там или что-то такое, ты начинаешь задумываться, а ведь и завтра такое со мной может быть. Да вот эта интересная особенность, кто на машинах ездит, наверное, замечал, когда ты проезжаешь мимо, ну, ты едешь по какой-нибудь трассе, вот у нас такая есть Скандинавия, трасса в сторону границы финской, она такая, в общем, ну, оживленная, скоростная, ну, и, к сожалению, там часто что-то, особенно в зимний период, всякие там ДТП, кто-то куда-то не справился с управлением, врезался, въехал. И когда ты проезжаешь такое вот место, где там смотришь разбитая машина, кровь, там скорая, реанимация, ну, ты понимаешь, по некоторым, в общем, виду раскореженных машин, ты понимаешь, что, ну, в этой уже, наверное, живых нету точно. И вдруг и начинается не то чтобы страх, но ты видишь, что вот ты проехал эту точку, и там, если все гнали там 140, все начинают ехать аккуратнее и медленнее. Это хватает, наверное, минуты на 3-4 этого страха. Потом все опять понеслись как... Ну, потом вот эта картина, она какое-то такое, на какое-то время нас пугает или там, ну, по крайней мере, заставляет делать более такими, ну, осмотрительными, что ли. Вот. И интересный тоже момент, что вот есть такие страхи, ну, понятные, да, то есть мы боимся за будущее, за детей. Есть какие-то странные, патологические, да, вот... Ну, вот там, я не знаю, я могу понять, да, вот людей, которые, особенно пожилых, которые там, вот они боятся будущего, что вот инфляция сожрет там все накопления, но очень часто это какую-то патологию там, понимаете, перерастает, когда люди начинают скупать там, я знаю, какую-нибудь гречку, сахар, и ты понимаешь, что... Ну, я просто знаю таких людей, вот лично, там, у которых там, знаешь, умирает там, не знаю, бабушка, и у нее там, ну, не знаю, 70 кг этого сахара, не понимаю, куда его там, она, если бы она там занималась каким-то самогоноварением, еще можно было понять, или там спекуляциями, там, или что-то, ну, хоть какое-то рациональное объяснение. Так просто вот завалено все там чем-то на случай там ядерной войны или непонятно чего, но если начнется уж ядерная война, я думаю, там не до сахара будет, но все равно, вот это какие-то запасы, надо вот это, а дом превращается там, ну, не знаю, в какой-то склад, потому что вот все. Опять-таки, я понимаю, потому что люди жили в нищете, там, они, многие из них там постоянно что-то недоедали, но вот это уже вот какой-то такой, ну, не знаю, грань переходит там, да, или человек начинает серьезно обдумывать там, делать убежище, вдруг если начнется ядерная война, там, начинает продумывать, куда ему поселиться, где вот, значит, надо куда бежать, значит, в какой подвал, причем, ну, понятно, если ты живешь в зоне боевых действий, но если просто так вот ты начинаешь задумываться, это, наверное, какой-то такой уже, ну, не совсем здоровый страх. Но больше всего, конечно, мы боимся вот за, ну, с возрастом, да, за наших детей, внуков, что их ждет. Вот там нам всегда кажется, что наше-то будущее было, ну, в этом, наверное, есть тоже зерно правды. Оно было более предсказуемое, более понятное, а вот что будет их, в общем, ждать впереди, нам это непонятно. И это, конечно, пугает. То есть вот этот страх за будущее наших детей и внуков, он, наверное, такой самый, ну, с годами самый-самый такой вот, ну, серьезный, по крайней мере, вот я могу про себя сказать.
Да, в отношении кошмаров вы упомянули. Один раз в жизни, может быть, два раза я видел один и тот же кошмар, и очень-очень давно. Мне так повезло, что у меня снов плохих не бывает. В чем заключался кошмар? Значит, я нахожусь в доме, частный дом, где бабушка, у нее я жил многие годы, и Тогур Колпашево, Томская область, и на улице за дровяником ходит какой-то человек. Сумерки, естественно. Он не заходит, он мне прямо не угрожает, но он ходит. Вот эта неопределенность, даже в кошмаре она работает. И чем больше опасений связано с неопределенностью, с неизвестностью, с непредсказуемостью, тем более парализующее действие оказывает она в триллере, в кошмаре и просто в тревожном характере. Как и страх, в общем понимании, страх будущего вызывает три стремления. Стремление убежать. Ну, от любого хищника убегает жертва, напасть, иногда крыса даже нападает, или застыть, слиться с природой, как делают куропатки. Напасть, то есть ринуться в бой с неизвестностью, то есть попытаться обратиться к всевозможным пифиям, какое-то решение придумать, как вы говорите, запас гречки. Дело в том, что движение вперед – это синхронное, постоянное движение, оно как бы на волне идет. И поэтому мы не можем не относиться к этим решениям, не можем не относиться категорично и фатально, потому что убежать от будущего, застыть, остановить время невозможно. Будущее, в том числе и предсказанные страшные суды, оно придет все равно, рано или поздно. И это вообще противоречит природе человека. Какой бы ты бомбоубежище ни построил, тебя и там настигнет апокалипсис. И человеку, наоборот, требуется развитие вместе с окружающим пространством, с вызовами этого пространства. И вот в такой ситуации страх будущего парализует эффективно жить, себя реализовывать, бороться со злом, проявлять активные действия, потому что он разрастается внутри тебя, он провоцирует ощущение, что надо бежать, бежать. Многие уезжают сейчас со страны, мы знаем, да, это не самые бедные люди, прямо скажем. Казалось бы, у них с гречкой все в порядке. Но, тем не менее, они считают, что все. Значит, помните в фильме «Бриллиантовая рука»? Все пропало, Лелик, все пропало. Они, значит, бриллианты, значит, и на Волгу, и вперед, не знаю, куда они, в том железном занавесе. Но мы сейчас точно знаем, есть такие прогнозы, что из страны около 15 тысяч миллионеров уедут до конца года. Это не самые бедные люди. Если говорить за гречку, у них все в порядке. Но, тем не менее, вот такой страх о том, что они себя не смогут реализовать, что волна будет все меньше и меньше, и они будут просто прокисать, что называется, видимо, провоцируют ощущение, что они находятся в полной зависимости, в полной несвободе, и вот драх над Вест стремятся уехать, ну, в основном на юг, правда. Это Казахстан, это Грузия и, конечно, Израиль. Вот в те страны благодатные, где не так далеко, и есть русская субкультура. Политические страхи, религиозный невроз второго пришествия. К этому приложил руку и сам Христос, и его последователи, и во всех других религиях это точно так же. Все, вот Папа Римский уже полтора года назад говорил, что началась Третья мировая война. Она, говорит, гибридная, она такая-сякая, не такая, но, в общем, она действительно, это самосбывающее пророчество. Постепенно вот разрастаются какие-то фобии. Если поглядеть внимательно, как начиналась Первая мировая? А вот точно так же. Вот точно так же. Такие же были всякие сообщения, мелкие конфликты, какие-то там перестрелки, что называется, из-за угла. Вот. И, пожалуйста, полетело. Также начиналась и Вторая мировая война. Множество было всевозможных провокаций, мелких конфликтов, огромное количество. И, в конце концов, все свалились. Человечество все время наступает на одни и те же грабли. Сатана переводится «подстрекатель». Точный перевод, не противник, а подстрекатель. Он стравливает людей, стравливает религии, стравливает нации, стравливает возраста. И поэтому, когда пришел Иоанн Креститель, как он был назван? Человек, примиряющий поколение. То есть, это была проблема для Израиля. Наверняка и сейчас для России это проблема, и для любой старой нации. Ну что ж, пожалуйста, Михаил, может быть, что-нибудь еще?
Да, я бы добавил, вот раз уж вы заговорили о кошмарах, каких-то снах, я в детстве у меня мучил один кошмар, но это был такой, тоже несколько раз у меня какой-то сон снился, это не знаю, когда это было, лет 7, может быть, не 6 было. Там что-то такое, я не помню, кто-то, какой-то мужик за мной гонится, и я не понимаю даже зачем и почему мне кажется, что он гонится. И я подбегаю, и я, значит, убегаю, вот, где подъезд, там, я свой подъезд пытаюсь, и оно почему-то, дверь закрыта, и вот она, причем это странно, сейчас это там какие-то кодовые замки, а тогда в моем детстве никогда в Ленинграде никакие двери там, ну, Все парадные были открыты, не было никаких замков, там спокойно заходишь, выходишь. И она почему-то закрыта изнутри, и я начинаю ее дергать, и я понимаю, я слышу сзади шаги, он уже приближается, кто-то, и тут я всегда просыпаюсь. То есть я так никогда и не понял, кто это такой, и всегда в этот момент именно просыпаюсь. Такой забавный момент. Ну, вот что касается, опять-таки, страхов, еще вот чем это все чревато? Вот эти страхи за будущее, да, когда нас все это пугает, непонятно чем закончится, мы начинаем бояться, ну, вроде бы заводить даже отношения, потому что ведь, ну, как это, если у вас нету тети, то вам ее не потерять, там, если вы не живете, вам не умирать, вот известное стихотворение и песня соответствующая. То есть, если у меня ничего нету, вот там близких нету, ни с кем меня не связывают отношения любви, дружбы, то мне, в принципе, меньше чего бояться. Я хоть за себя боюсь, но за других мне поводов нет, поэтому я не завожу семью, не завожу детей, мне, в общем, спокойно и комфортно, по крайней мере, у меня меньше головной боли, особенно когда я слышу все эти сетования, да, вот там вокруг говорят, ой, что же будет, как же там с детьми с моими, что же, как там, а я сижу себе, да, так вот, ну, потираю руки, думаю, вот хорошо, у меня ни жены, ни семьи, я один, и мне на всех наплевать. То есть это такая определенная, может быть, форма защиты, что вот тоже я боюсь будущего, и поэтому просто ото всех, так сказать, в стороне, ото всех в стороне, ни с кем особо близко никакие отношения не строю, и это, конечно, ну, наверное, так жить безопаснее, но это уже такая не жизнь, а такое существование, что ли. То есть это я уже начинаю просто сам, ну, качество своей жизни просто так уменьшать. И виной тому, опять-таки, будет этот вот страх, потому что я боюсь чего-то такое делать, боюсь чего начинать даже что-то делать, потому что все это может сломаться, неизвестно чем кончится, и поэтому лучше вот ничего не делать, ничего не начинать, ни с кем отношения не заводить.
Ну, вы прямо, что называется, в масть сказали, потому что вот буквально сегодня я оглядел цифры, за последний месяц в России рекорд, антирекорд, родилось меньше всего детей с 45-го года, менее 95 тысяч. То есть у нас обычно в месяц, в году рождается 106, 115 тысяч, 120, в зависимости от года. Вот нынче опять антирекорд, с 45-го года не было такой низкой рождаемости на территории современной Российской Федерации. Ну, 45-й год понятно, потому что фронтовики на фронте, от кого рожать. А мы видим, что сейчас тоже вот этот парализующий страх вызывает, невзирая на гигантскую, ну, по российским, конечно, меркам, помощь государства, тем не менее рождение уменьшается. Если бы не 4 миллиона узбеков и других наших бывших сограждан СССР с южного подбрюшья, то, конечно, и с рабочими местами тоже непонятно, что бы было. В общем, страх имеет место быть. Я скажу так, что я очень тревожный человек. У меня очень много фобий всевозможных, ну, не как, конечно, у Монка знаменитого дефективного детектива, но, тем не менее, достаточно много. И я скажу так, что я погружаюсь в пучину отчаяния, потому что у меня были идеалы. Я, конечно, кажусь смешным. Человеку 60 лет, а все еще идеалов не избавился. Надо мной смеется мой брат, которому 73 года. Но, тем не менее, я человек с идеалами. Я очень бедно жил в 90-е годы, но он когда приезжал, а он очень богато жил, он говорит, я заряжался тебя оптимизмом. Ты настолько был... Почему? Потому что у нас все время была проповедь, все время мы то кинотеатры, то мы буквально занимались этим, жили совершенно бесплатно, естественно, все делали. Прошло много времени, в принципе, я этим же и занимаюсь, но уже, так сказать, на более чуть-чуть профессиональной основе, но все меньше отклика. Казалось бы, тревожное время, и должна расцветать религия. Какая-то надежда на божество, какая-то надежда на спасителя. Этого я пока не вижу. То есть количество страхов не переходит в качество веры. И народ как бы... Вы знаете, чем занимаются мои знакомые верующие люди? Они еще более судорожно начинают пытаться обогащаться. Ищут какие-то плюсы, как они говорят, в этой ужасной ситуации, пытаются ловить рыбку в мутной воде и все время пытаются какой-то такой судорожный оптимизм демонстрировать. На уровне пропаганды, возможно, не знаю, на каком уровне, меня это поражает, как пожилого человека. Видимо, молодость, неопытность. Вы тут смеялись по поводу сахара. Ха. Скорее всего, это Ленинград. Это всем известный город, который, извините, вымер. Более чем миллион человек умер просто от голода. Естественно, что ткань поколения не разорвалась, и я тоже, между прочим, ну, не таких масштабов, как, может быть, эта бабушка, но закупаю некоторые продукты, которые мне по финансам, потому что они просто тупо не портятся. Пускай пока лежат, у меня же есть внуки, есть кому еще что подарить и отдать. Ну что ж, все-таки мы понимаем, что это не навсегда. Действительно, лучший ужасный конец, чем это постоянно увеличивающийся ужас. Я еще раз процитирую место из Библии, что люди в конце времен будут умирать не только, возможно, они будут умирать от там, землетрясений, мора, конечно, язв, которые Бог наложит, но они будут умирать от страха бедствия. Язва еще не пришла, а люди уже умирают. Количество сердечных заболеваний, стрессогенных, в том числе и онкология, это тоже стрессогенное заболевание, но в ряде случаев, понятно, не во всех случаях. Мне многие психологи, врачи говорили, если человек очень сильно любил свою вторую половину, а она его бросила, или он ее, неважно, и причем бросила вот с изменой, с такой насмешкой получается, ну, это нож в сердце, очень часто заканчивается онкология. Поэтому это не так все просто. Это серьезная проблема. Вот что с ней делать? Ну, как человек верующий, я спасаюсь в молитве, спасаюсь в вере в Бога. Там сказано, как даже если колодец упадет, вы живете в пустыне, у вас 100 овец, вы что-то вы живете, и у вас один колодец, вырыт каким-то Авраамом где-то 1000 лет назад, и вот он обрушился, его глубина 48 метров. Как вы можете его починить? И вот написано в одном из слов, мне кажется, и даже если колодец обрушится, я буду уповать. Вот мой рецепт, другого не знаю и не знаю. Можно ли вообще его найти? Пускай Бог благословит нас все-таки пытаться избегать страхов, потому что они парализуют, они питаются нашими иллюзиями и провоцируют нас на зло. Вот да не случится это с нами. Потому что, когда человек боится, вот мать боится за жизнь ребенка. Ну, вот я, например, своей супруге скажу, ведут себя эти матери, бывает, ой, как жестко, поскольку страх вызывает, а любовь, вот написано в Священном Писании почему-то, что она противится страху. Как вот так любить тех, кто тебя не любит, чтобы вы не боялись, а любить, как Христос. Это, конечно, большая загадка, пока мною не решена. Ну что ж, а теперь слово Ирине Савиновой. До свидания, Михаил. Это был Санкт-Петербург. Михаил Неволин.
До свидания.
До свидания.
Восток, Запад. Непридуманная история.
Дорогие, мы решили говорить сегодня о страхе. Страхи перед будущим. Видно, время пришло. Но я лично позитивно отношусь к присутствию страха в жизни человека. Мне могут возразить, а как же сказано в 1 Иоанне, что любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх. Но до так называемой совершенной любви надо еще дорасти. Конечно, боящийся несовершен любви, и как разъясняет нам апостол, то, что в страхе есть мучение. Так что какая уж в такое время любовь, все кругом болит. Но давайте поговорим сегодня о том, где конкретно корень страха у человека, который не дает ему развернуться. Вот апостол Павел в послании евреям конкретно нам сказал, где. Страхи смерти. Он писал, от страха смерти через всю жизнь люди подвержены рабству. Вот так. Страх смерти. Вот корень всех остальных страхов. Страх перед несчастьем. Страх перед крушением отношений с кем-либо. Страх перед фиаско в профессии. Страх перед будущим. Итак, страх смерти характерен для каждого обычного плотского человека, да и до особой поры и духовного человека. Страх смерти присутствует в человеке на уровне инстинкта. Вот смотрите, мне не больше 5 лет. Каждую ночь меня душат слезы, потому что я узнала, что моя детская кроватка примыкает вплотную к той большой кровати, на которой, как я узнал из разговоров взрослых, еще до моего рождения умер мой дедушка Федя. Значит, догадываюсь я тоже умру. И я с ужасом жду каждый вечер, что вот-вот погасят свет, и начнется мое мучение. Никто этого тогда обо мне не знал. И какое было счастье, когда вечером вдруг заваливались наши обычные гости и, притушив абажур за большим духовым столом, тихим весельем сражались в картишке. Я спокойно засыпала. Я продолжу. Знаете, в старину покойников обычно несли на кладбище через весь город на кузове грубовой машины. С открытыми бортами там стоял гроб, так что можно было вполне рассмотреть жуткий профиль мертвого человека. На нашей улице Ушинской, это центральная улица, это случалось почти каждый день. Как грянет похоронный оркестр своими тарелками, так мы, дети, сразу все бросаемся к воротам, бросаем игру, бежим и стоим. А там, разглядев в гробу торчащий нос покойника, мы вдруг с паническим визгом возвращаемся опять во двор. Вот так мы искали острых ощущений, задевая струны своего природного страха. Но спрашивается, так кто же вложил в человека этот инстинкт? Знаете, риторический ведь вопрос. Вот тут меня, рассказав о дедушке Феде, никто ведь не пугал. Этот инстинкт сам сработал. Он был вложен в человека. Он был вложен его создателем, как необходимый ему инструмент. Инструмент, который начинает действовать еще до осознания человеком присутствия его жизни, Бога. Этот инстинкт, как инстинкт в том числе и у животного, охраняет его и человека. Кстати, приходит время, и ребенок как-то не то что смиряется с мыслью о своей смерти, но научается уклоняться от глубокого погружения в эту тему. Инстинкт жизни побеждает и выходит на первый план. Но страх, он продолжает аккомпанировать, помогает человеку контролировать остановку, избегать опасностей, беречь потомство, научать его всему. И животным создавать укрытие, рыть норы, добывать пищу. Ну и, наконец, сражаться с нападающим на него неприятелем, даже если неравные силы. Вот какой мощный инструмент. Так что страх перед несчастьем наживает свой опыт выживания. Он заставляет людей объединяться в общественные группы, выдвигает ответственных людей, а они строят планы, модели будущего. И так. Но опять и здесь не тут-то было. Вот во втором Петра говорится совсем о других людях, которые теряют этот инстинкт самосохранения и из бунтарских побуждений срывают намеченные возможности и, как пишется, идут вслед скверных похотей плоти, презирают начальство, дерзкие и своевольные, и не страшатся злословить высших. Они не согласны с моделью будущего. Но вот других людей заставляет бояться будущего не только вот этот протест инакомыслящих. Они боятся неизвестного, так как необеспеченность настоящего мало что обещает им в будущем. Так что они живут одним днем, день прошел, и ладно. А с такими будущего не построишь. На бумаге-то оно почти прекрасно, но на деле топчется на месте. Вы знаете, сколько людей с юности мечтают о будущем в плане своей профессии. Многие кладут на это основание большие жертвы, но они часто не соотносят свою мечту со своими возможностями и своим предназначением. И, проборовшись с полжизни вхолостую с ветряными мельницами, уходят кто из театра на стройку, кто из научно-исследовательского института в контору и так далее. Я знаю такие примеры. А причины лежат иногда и не в них самих, а порой в коррупционных схемах. В общем, причин хватает. о крушении созданных, казалось, было счастливых супружеских отношений, которые все же не имели своего будущего. Полетели все планы и в супружеских отношениях, и в родительских. Человек не доверяет близкому человеку, выслеживает его и проигрывает. В общем, суждены нам благие порывы, но свершить ничего не дано. Почему? Ну, действительно, почему?
Требую с грузчика, с доктора, с того, кто мне шьет пальто. Все надо делать здорово, это не важно что. Ничто не должно быть посредственно, от здания до галош. Посредственность неестественна, как неестественна ложь. Сами себе велите славу свою добыть, стыдно не быть великим, каждый им должен быть.
Евгений Евтушенко.
Итак, друзья, действительно, почему? Да просто человек берется решать свои вопросы в одиночку. Пока еще до него дойдет, кто хозяин нашей жизни. Вот мы и подошли к тому понятию, когда наша жизнь, ее успехи, наше будущее определяется уже не нами, не только нами, но Богом. И мы, когда это поняли, были к этому времени уже серьезно предупреждены, что иначе страшно впасть в руки Бога живого, потому что беззаконников он будет соблюдать ко дню суда для наказания. Так что нечего нашему брату рассчитывать на автоматизм повальной пощады, нечего обольщаться на свой счет. Написано: нет праведного, ни одного. Все лишены славы Божией. Вы помните, Иисус сказал о разъяренной толпе, которая приволокла согрешающую женщину: ну, кто без греха? Бросьте первым в эту женщину камень. И что получилось? Все разошлись. Не бросили, потому что неплохо знали себя. Даже он, апостол Павел, при всей его высокой самодисциплине восклицал в отчаянии: «Бедный я человек, кто избавит меня от этого тела смерти? Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже я делаю то, но живущий во мне грех». Вот это что. И Давид тоже признавался наподобие: кто усмотрит погрешности свои? И поэтому потом умолял Бога: от тайных моих очисти меня, и от умышленных удержи раба твоего, чтобы не возобладали мною. Тогда я буду непорочен и чист от великого развращения. Вот, видите, страх Господень есть истинная премудрость. Да так оно, дорогие, есть. Страх – это идея Бога. Он сам недвусмысленно подтвердил это. Он писал: «И заключу с ними вечный завет, по которому я не отвращусь от них, чтобы благотворить им, и страх мой вложу в сердца их, чтобы они не отступали от меня». Верующие люди помнят об этом. Апостол Павел писал филиппийцам: знаете, со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что пророчество от Иаиля недумысленно призывает сделать это гораздо раньше, нежели наступит день Господень, великий и страшный. И будет всякий, там написано, кто призовет имя Господне, спасется. Вот таким образом, друзья, в жизнь человека вошел особый вид страха. Страх за будущее попасть в долину смертной тени, в ад. Страх за то, чтобы потерять право на вечную жизнь. Вы знаете, это, как правило, дает человеку крутой разворот, отказ от греха и судьбоносный выбор – смирение. А за смирением этим приходит тот светлый страх, страх перед святостью Бога. Этот страх Господен, он любезен для человека. Страх – вот парадокс, которого не надо бояться, но доверять. Он гарантия твоего будущего. В 18-м псалме царь Давид превозносит его значение. Он пишет: «Страх Господен чист, пребывает вовек. Суды Господни истина, все праведны. Они вожделение золота и даже множество золота чистого, слаще меда и капель сота, и раб твой охраняется ими. В соблюдении их великая награда». Вы знаете, сейчас над письменным столом моего внука Пети висит небольшой транспарант для его 22-летнего юноши будущее. 90-й псалом. Я передам его в небольшом сокращении. «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится, говорит Господу: прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы избавит тебя, перьями своими осенит тебя и под крыльями его безопасность твоя, щит и ограждение, истина его. Не убоишься ужасов ночи, стрелы, летящие днем, язвы, ходящие во мраке, заразы, опустошающие в полдень. Не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему, ибо ангелом своим заповедало тебе охранять тебя на всех путях твоих, ибо ты сказал: Господь упование мое, Всевышнего избрал ты прибежищем твоим, за то, что он возлюбил меня. Избавлю его, защищу его, потому что он познал имя мое, и долготою дней насыщу его и явлю ему спасение мое». Вот, дорогие, что и требовалось доказать. Мир вам! Будьте благословенны!
Восток-Запад. Непридуманная история.